У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрій Дракахруст. На чарзе праскай акцент, прысвечаны абмеркаванню стану і ролі апазіцыі ў беларускім грамадстве. Святкаванне Дня волі, рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты – нагода паразмаўляць пра месца апазіцыі ў беларускім грамадстве. Ці праўда, што кожны народ мае такую ўладу і такую апазіцыю, якую ён заслугоўвае? Чаму, калі апазіцыя палітычна слабая, ўлада крадзе многія яе ідэі? Хто, акрамя Александра Лукашэнкі, з'яўляецца ў Беларусі палітыкам? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валенціна Кудовіч, супрацоўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Алексей Васількоў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. На гэтым тыдні ў чацвер апазіцыя правяла на гадавіну ўтварэння БНР сваю традыцыйную акцыю «Дзень волі». Паводле дадзеных МУС у ёй узяла ўдзел каля 700 чалавек, паводле дадзеных саміх арганізатараў каля 2000. У гэты ж дзень сталі вядомыя вынікі рэгістрацыі кандыдатаў дэпутаты мясцовых саветаў. Ну, вось, што тычыцца да апазіцыі, то з 450 кандыдатаў, паводле папярэдніх дадзеных, было зарэгістравана 390. Нагадаю, што на гэтых выбарах разыгрываецца прыкладна 21 тысяча дэпутацкіх мандатаў. Ну, вось вынікі буйной дэманстрацыі, прамежкавыя вынікі ўдзелу апазіцыі ў выбарах, нагода паразмаўляць наогул пра яе перспектывы і месца ў беларускім грамадстве. Ну, тут варта заўважыць, што не лае апазіцыю, толькі лінівы. Але вось прынцып «народ мае такую ўладу, якую заслугоўвае» можна працягнуць, сказаўшы, што і апазіцыю народ мае такую ж, якую заслугоўвае. Вось з гэтага пункту гледжання, якія якасці, уласцівасці беларускага грамадства на сучасным этапе спараджаюць менавіта такую, а не якую іншую апазіцыю? Валентин.
Спачатку дазвольце сказаць колькі слоў пра уласны дзень волі. Як агульнанацыянальнае свята, яго пачалі адзначаць якраз 20 год таму. Гэта значыць, учора быў юбілей. Між іншым, першае святкаванне ладзілася на стадыёне «Дынама». Сёння такое нават цяжка сабе ўявіць. Як за гэтыя гады ўсё змянілася, і не ў лепшы бок. Дарэчы, якраз учора я нарэшце заўважыў яшчэ адну вельмі скрушную тэндэнцыю. Калі ў 90-х нехта з маіх шматлікіх знаёмцаў не хацеў ці баяўся пайсці на дзень волі, дык ён старанна прыдумляў аб'ектыўную прычыну, якая быццам не дазваляе яму гэта зрабіць. Цяпер усё цалкам наадварот. Калі табе нават моцна карціць схадзіць на дзень волі, дык ты яшчэ павінен выдумаць нейкую матывацыю, каб твае знаёмцы не палічылі цябе як мінімум трохі дурнаватым. Добра мне учора было. Я ўсім радасна паведамляў, што іду на дзень волі, і з усіх бакоў чуў адно і тое ж. Ты што, дзядзька, з розду з'ехаў? А я, ведаеце, там так з гонарам адказваў. Не хвалюйцеся. Проста я заўтра удзельнічаю ў перадачы на радыё «Свабода», прысвечаны гэтай падзеі, таму мне на свае вочы трэба паглядзець, што тут і як. А, тады зразумела, з палёгкай казалі мае шматлікія знаёмцы. Вось такую сумную эвалюцыю мы бачым за гэтыя 20 год з Днём волі. Але прыкладна такую ж эвалюцыю перажыла і вся палітычная апазіцыя. Аднак прычыны тут хутчэй не ў самой апазіцыі, а ў беларускім грамадстве як цэлым, якое, бадай, нават на ментальным узроўні, не схільнае прымаць апазіцыйнасць як такую. І тут не мае значэння, падабаецца грамадству ўлада ці не падабаецца. Бо нават калі не падабаецца, яно ўсё равно і думаць не думае, каб пераходзіць у апазіцыю да гэтай улады. І ў першую чаргу, як на мой погляд, менавіта з гэта, з кожным годам, апазіцыя не набірае эмоцыі, а толькі драбнее і чэзне. Аб гэтым відавочна сведчаць якраз тыя катастрафічныя для пазіцыі лічбы, якія толькі што вы, Юра, нагадалі. 21 тысяча месцаў кандыдаты, а ўся апазіцыя разам змагла толькі на шкрэпсці па сусеках нейкіх несчастных 450 чалавек.
Алексей, ну вось словы Валенціна, так бы мовіць, гучаць пахавальным звонам для апазіцыі. Вам, так бы мовіць, апошні цвік забіць, я даю магчымасць. І вось сапраўды, ці не атрымліваецца так, што справа не ў тым, што там людзі добрыя ці кепскія в апазіцыі, а вось проста канструкцыя грамадства такая, што апазіцыі ў ёй нема просто месца.
Нет, я так не считаю. Считаю, что конструкция, нынешняя конструкция белорусского общества смогла бы функционировать в том числе с наличием конструктивной оппозиции. Однако подобной оппозиции нет уже достаточно много лет. Хотел бы не согласиться с вашим тезисом о том, что белорусский народ заслуживает такую оппозицию. Нет, мне кажется, что белорусский народ такой оппозиции не заслуживает. Во-первых, если оппозиция, те силы, которые называют себя оппозицией, рассматривают себя как контрэлиту, то они все же должны соответствовать. Элита, верхние эшелоны, по крайней мере, может быть, несколько человек. Нынешние власти все-таки пассионарны, все-таки харизматичны. В оппозиции мы такого не наблюдаем. По поводу взаимоотношений общества и оппозиции, думаю, в обществе просто отсутствует запрос на те ценности, от которых все еще не может... те идеологические концепты, от которых все еще не может отказаться наша оппозиция. Запроса этого нет ни в обществе, ни в элитах.
Алексей, ну, ведаете, вот все ж таки мы же зараз говорим не про год-два, так, а про довольно протяглый период часу. Ну, место-то свободно. У громадства возникают некие разные проблемы, разные суперечности. Ну, скажем, видовочно, что далеко не всем подобаются, например, вот эти новые мыты на автомобили, да, и причем это тычется сотен тысяч людей. Але ніякай вось іншай, скажем, апазіцыі, нікага іншага руху, нікай іншай самаарганізацыі за адстойванне гэтых, вот, скажем, пакрыўджаных там інтарэсаў, правоў не ўзнікае. А калі нешта і ўзнікае, то ў межах все той же самай, як вы сказалі, квазі ці якой апазіцыі. Чаму?
По поводу пошлин на автомобили – это определенный вызов для существующей оппозиции. Если они смогут поднять на флаг, воспользоваться этой ситуацией, значит, они еще не окончательно утеряли способность борьбы. Проще сказать о ситуации с индивидуальными предпринимателями, которые пыталась использовать оппозиция. Мне кажется, что в данном случае власть довольно-таки успешно смогла построить каналы коммуникации с теми же индивидуальными предпринимателями, с их корпоративными союзами, выслушать их интересы, принять какие-то требования, создать какие-то коммуникационные площадки, таким образом просто не оставив оппозиции, казалось бы, именно ее социальной базы. То есть, в принципе, говорить-то можно сегодня о правой части политического спектра в отношении белорусской оппозиции. И сыграть вот на своей же собственной электоральной базе она не смогла, на мой взгляд. По поводу вашей ремарки о том, что ситуация эта продолжается уже много лет, да, я согласен. И проблема у нашей оппозиции именно генетически. Та близость ее к власти, у многих власть была в руках, многие были очень близки к ее осуществлению, породила такую родовую травму нашей оппозиции, к сожалению. Кому-то к сожалению, кому-то нет. И вот с этой родовой травмой, это первое поколение белорусской оппозиции продолжает жить. Нужна смена поколений, в том числе оппозиции. И смена идет, тоже обновление руководства в партии БНФ.
Виталь, наши коллеги так или иначе оппозицию бестили, может, вы ее обороните?
Не оборонять оппозицию не буду, я хоть и дам свой погляд, или на початку короткая реплика с нагоды выказывания Алексея Василькова. Ну, по-перше, как мне сдается, улада давно не пассионарная, то, что можно сказать синоним революции, она давно антиреволюция, она давно выкористовывая хоть и ту логику, что старый конь борозды не портит. Другое, не только выказывание Алексея, але и агульный такие настрой, ну, часто это гучит, что вот оппозиция на ты каштовности, какие она пропоновывает народу, и они этому народу не потребны, они, значит, альтернативны основным каштовностям большей частки насельства. Я кардинально с этим не сгодна, не думаю, что это обмежевывая оппозиция пропоновывает самые разные альтернативы. Достаточно сказать, что есть у оппозиции левые партии и коммунисты, хотя зараз они назывались уже не коммунистами, а справедливый свет, але у них довольно радикальный, такой левый погляд на и на советское минулое, и на теперешнее ситуацию, и шмат очень погляд западая на экономику с теперешней уладой. Есть оппозиция там и российскомовная, и белорусскомовная, коли нехто думает, что в этом справа. Просто думаю, что коли б нават утворилась некая оппозиционная партия, якая просто повторяла бы все лозунги улады, она бы не имела никакого поспеху, просто тому, что она оппозиция, и тому, что улада не дозволяет оппозиции не иметь никакого поспеху. Агульный настрой громадства теперь не сприяет усприманию оппозиции, что бы она ни робила. Коли некие представники улады, те мудрые аналитики, молодые, те не вельми молодые, лічаць, што яны такія разумныя, можна прапанаваць ім памяняцца за пазіцыі месцамі. Хай яны ідуць туды са сваімі лозунгамі, сваімі правільнымі народнымі ідэямі, якія нібыта ўспрымае народ. Хай ідуць у пазіцыю, паглядзім, што ў іх выйдзе. Ну, а калі ісці глыбей, чаму так, чаму такое грамадства, то што мы пачалі са стану гэтага грамадства, то я таксама, мне ёсць што сказаць з гэтай нагоды. Ну, сапраўды, у нас традыцыйна даволі моцны канфармізм і тое, што зараз называюць словом атамізацыя беларускага грамадства. Калі сказаць больш чалавечымі словамі, то гэта можна абмаляваць двумя выразамі. Кожны сам за сябе і не высоўвайся.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – стан, роля і перспектывы апазіцыі ў беларускім грамадстве. Алексей, вы казалі, што апазіцыя не толькі палітычна слабая, але яна і вызнае каштоўнасці, в прынцыпе, чужыя, не блізкія асноўнай частцы беларускага грамадства. Але вось з другога боку, як ні парадаксальна, ідэйныя канцэпты і нават канкрэтныя эканоміка-палітычныя праекты, асабліва апошнім часам, улада чэрпае, так бы мовіць, з ідэйнай скарбонкі апазіцыі. Ну, глядзіце, незалежнасць, шлях у Еўропу, ВКЛ як першая гісторыя беларуская дзяржава, лібералізацыя ў эканоміцы, нават знакаміты Балтыйска-Чарнаморскі калектар, все гэта апазіцыя дэкларавала і адстойвала з пачатку 90-х гадоў. І все гэта ўладай тады абвяшчалася дуратою, ерасцю і гэтак далей. Зараз это все робіцца дзяржаўнай палітыкай. Калі гэтыя тэзы апазіцыі такія чужыя беларускаму народу, навошта ўлады іх бярэ?
Я сначала отвечу на репліку Віталія. По поводу пассіонарнасці, не думаю, што пассионарность равняется революционность, хотя революционность тоже есть. Вы же видите, как закапывали капитализм с Угачаевым. Пассионарность – это все-таки способность на большие проекты. Я понимаю ее так. По поводу предложения поменяться местами, идеологи часто ходят в народ, в отличие от оппозиции. А поменяться местами нужно видеть, есть ли контрэлита. То есть, если власть уйдет на место оппозиции, сможет ли нынешняя оппозиция, те силы, которые считают себя оппозицией, смогут ли они занять место власти? Смогут ли они осуществлять функции власти? Хватит ли у них человеческого потенциала, человеческих ресурсов для осуществления этих функций? По выдвижению в местные советы, по выдвижению в территориальные комиссии, мы видим, что с потенциалом большие проблемы.
Алексей, но мы бачим так само и як их регистрируют.
Я говорю о том, сможет ли, существуют ли силы, существуют ли партии, которые в случае возникновения реальной революционной там ситуации могут сказать, что они завтра могут взять власть. На мой взгляд, таких сил сейчас нет в Беларуси. А если по вашему вопросу, по краже властью неких концептов, я не думаю, что у оппозиции есть монополия на какие-то идеологические концепты, какие-то мысли.
Алексей, пробачьте, я вас перепыню. Я не кажу, что это грех, и не кажу, что есть монополия. Я кажу про пэўный парадокс. З одного боку, и вы сами кажете, каштоўнасці апазіцыі з'яўляюцца чужымі беларускаму народу, допустим. Тады навошта гэтыя самыя канцэпты, каштоўнасці, увасобленыя ў пэўныя ідэі, красці ўладзе, якая блізкая да народа і любімая ім?
Имел в виду я не те ценности, я имел в виду именно европейская демократия, европейские права человека, свободный рынок, невидимая рука рынка, вот эти вот ценности. А по поводу кражи, по поводу заимствований и так далее, в принципе, власть на протяжении 15 лет отстаивала суверенитет, и, в принципе, есть этому документальное подтверждение, многочисленные соглашения интеграционные с Россией, везде суверенитет Беларуси очень четко отмечался. По поводу Европы и пути в Европу, мы уже в Европе, нельзя говорить, что это какой-то идеологический концепт. Проблемы были действительно с нашими европейскими партнерами. Как только они поняли, что насущные интересы выше ценностей, у нас начался диалог. То есть это не поворот, это просто восстановление должного уровня двухсторонних отношений. Ну и по поводу Балто-Черноморского союза, мне бы не хотелось вообще говорить о том, что геополитика может стать идеологией. Это очень неправильно. Геополитика – это отстаивание национальных интересов. И если тогда, когда эту идею предлагал Белорусский народный фронт, этот концепт, геополитический концепт, был явно непригоден для использования в реальной геополитической практике, то сегодня в условиях активизации контактов, активизации геополитических связей Север-Юг, Балто-Черноморский союз.
Я не кажу про союз, я кажу про коллектор, про вот эти перемычки помеж литовскими трубопроводами, украинскими, как можно было качать нафту. Ну, вот то, про что вы у своем ЖЖ пишете, что вот, коли, так сказать, про Одессу будут качать. Ну, про это с 90-го года, сдается, БНФ сказал, что треба это створить. И ему казали, что вы дураки, вы ничего не разумеете.
Власть руководствуется не идеологическими концептами, а национальными интересами. Если на данный момент перемычки использования Одесса-Броды в аверсном режиме, взаимодействие с Украиной, взаимодействие с Балтийскими портами, широкая транспортировка нефти из Венесуэлы с повышением энергетической безопасности соответственно, соответствует нашим национальным интересам, то я думаю, что вне зависимости от того, чьи это были идеологические концепты, власть будет их использовать, потому что в первую очередь она стремится работать по национальным интересам Республики Беларусь.
Валентин, вы сгодны с такой трактовкой Алексея?
Спочатку дозвольте юридическую реплику в ваш бок. Не ганю я оппозиционную политику и оппозиционных политиков. Многих я уже шмат год страшенно поважаю. Я просто анализую реальность. Вот она такой есть, и вот так они зараз існуют, и такая их доля скрушная. Туда обороны Алексея, то там, где он потом вывернул наприконцы обороны Алексея, день улады, я тут худчей погоджаюся, але у своей интерпретации. Разумеете, некая, хай себе самая рассудованная идея не будет политично эффективной, коли не потопляя в свой час и на свое место. Максима, в плане концептуальной политической стратегии с будущими будет выглядеть политика Лукашенко мощно заганной и страшной. Ну, а махчима и не. Кто же ведая, про какую оптику будет глядеть, будучи на наш час. Але незалежно от этого, треба признать, что ситуационно Александр Лукашенко вельми востро и докладно чувая, якой идеей наспел час скрестаться, у які месте я разгорнуть и навод у якой пропорции, цалком ці трошки дробок ад я отщикнуть. Да речь как раз это умельство и есть одной из основных подстав его долговладзе. Только на репрессивных технологиях, які он скрестовывал всюду, где только можно скрестать, и где треба, и где не треба, и он так долго наврат протримал своих для улады. Тому я не выключаю, что он еще не одночи скрестается декларациями оппозиции. А не только там и тогда, когда сможет их с декларацией трансформовать у реальное политическое деяние. А господа Алексей, как раз, когда вот я буду, ну скажем так, критично, дальше критично поставить сюда позиции, и потрапил у пастку, когда сказал и кажет, что весь час, что оппозиция ничего там конструктивно, ни идеи, у нее нема хороших, ни далекая она от народа и так далее. Да не, речь не у тем, что оппозиция робит нечто не то, а у тем, про что я сказал. Про отслоненность громадства, отчуженность от оппозиционности.
Виталь, ну а вы тут не бачите такого довольно дивного феномена, что, вот я кажу, ты, кто отримливает политическую поразу, оказываются в певном смысле идейными стилевыми переможцами. Тихо, это не так. Тивось, як казав Алексей, ну так улада ж завсёды была за суверенітэт, што і адлюстравана паводле яго ў шматлікіх інтэграцыйных пагадненнях з Расіяй.
Алексею, в принципе, трэба так казаць, пэўнай ступені гэта так і ёсць. Можна сапраўды, можа быць, Алексей не зусім усе словы памятае пачатку 90-х, калі Александр Лукашэнка казаў пра аднаўленне СССР, я на каленях готов паўзці в Расію. Ну, зараз мы бачым трошкі іншого Лукашэнку, тое, пра што казаў і Валентин Акудович, и, ну, шматлікія аналітыкі, сапраўды, Александр Лукашенко меняется и довольно удало перахоплівае іншыя лозунгі. Я, сапраўды, не бачу в гэтым нічога такого страшного. Ну, гэта политика. Адзінае, что при гэтым, конечно, пропаганда, вось, весь час оппозицию кажут, что никчемно, ничего не пропоновывая, а сама берет эти лозунги. Ну, это так само максима справа сегодняшней белорусской пропаганды, так казать. Не хотелось бы просто, как бы это казали не пропагандисты, а аналитики. Когда вот аналитики так стяжают, трошки мне это уже, сдается, роль Прокопова на себе не обовязково брать. Ну, але влада сапраўды перахопливает лозунги оппозиции, але только ты, якія они лишить привабными. Зараз просто нема такого понятия, как политика. И нема сегодня этого понятия в Беларуси. Нема политики в нормальном, традиционном европейском сенсе. Навод нема и в том сенсе, каким она была в Беларуси до 96-го года. Политика, как выражение интересов разных групп, слоев насельства, как борьба за депутатские кресла, борьба за увеличение уплыву разных галин улады. Нема подела улады, нема этой борьбы. Вы можете назвать, например, с того боку в структурах улады хоть еще одного политика, кроме Александра Лукашенко. Там только чиновники, вось, и призначенные депутаты, которые так само чиновники. То бок, с боку улады, это ну, простое выполнение службовых обовязков. Это не то, что называется политикой. А с боку оппозиции заниматься политикой, ну, это, например, как может быть у советский час заниматься бизнесом. Это нечто небеспечное и амаль полулегально. Есть люди, которые ну, выбрали это своей профессией и за это первоважно не сажают. Это может основать, але большасць, скажем, людей, яна долучается до политики в некие критичные моменты истории. Так было в початку 90-х, так было, бывая подчас президентских выборов, коли немного, но все-таки люди долучаются. Зараз таких подставок нема, магчыма на президентские выборы будет оживление, але пакуль нема подставы стержать, что в целом у громадстве есть некое такое политическое оживление, как люди захотели заниматься политикой. Ну и еще одно, скажу, важный аргумент. Я не могу назвать и то, что многие не настолько незадоволены своим житем, как чимсти рисковать и идти в политику. Сапраўды, улада на гэты момент у материальном сенсе, в идеологичном сенсе не зарабила что-то такое катастрофичное, как примусить большесть насельства повстать супротие. Такого нема.
Алексей, ну вот Виталь в певном сенсе процитовал фразу самого Лукашенко, сказанную в свой час, что политик в Беларуси только один. Вот вы сказали, ну а Бог ведает, так сказать, пусти оппозицию до влады, она таких дров наломаешь. Але вот Виталь отзначил, что так ведь и люди-то улады, ну, с причины, так сказать, конструкции певной, яны, власне, не политики, а яны чиновники. И, ну, калисти Александр Лукашенко сыдет. Так, те инакше, не те позднее, ну, калисти сыдет. И коли оппозиция не может, не умея быть политиками, поводле вас, и коли люди улады, так само не политики, поводле, до речи, фразы Лукашенко, так, может быть, окажется, что в угле никто не может кировать этой краиной. Нет? Так не может быть?
Нет, почему? Я не согласен. Я думаю, что элита в Беларуси действительно существует. Система власти в Беларуси действительно персоналистская. Я с этим соглашусь, отрицать не буду. Вот Виталий меня обвинил в том, что я пропагандист. Нет, мне больше подходит, ну я так считаю, больше подходит термин евангелист. Однако сейчас я с вами говорю в первую очередь как аналитик. Естественно, я вижу определенные риски как аналитик от персоналистского режима. Но с другой стороны, я вижу то, что делает оппозиция, и мне действительно непонятно, почему партии или блоки, которые видят своей целью завоевание власти или завоевание права на участие в ее осуществлении, почему они не участвуют активно в выборах, почему ОГП снимается с выборов, почему не используют площадку, почему не используют место агитации от двери к двери. То есть мне это непонятно, именно как политическому аналитику. По поводу ответа на ваш вопрос, нет, я считаю, что система в Беларуси саморегулирующаяся, самоподдерживающаяся. Проблемы с элитой нет. Контр-элитой определенные проблемы существуют.
А вы не могли бы все-таки как-то вот аргументовать то, что коли-нибудь люди улады смогут принимать головное политическое решение? Бо фраза «в Беларуси политик только один» прогучала не звусно у Виталия Цыганкова и не звусно у моих там, те Валентина Акудовича. Но это вам не бачится никакой проблемы и перспективе?
Это риски. Я повторюсь, да, эти риски, безусловно, рассматриваются именно с точки зрения политического анализа. Риски здесь есть. А по поводу одного политика, ну, это все же была, мне кажется, метафора. Политики есть, есть политическая элита. В частности, ну, наверное, вы видели интервью премьер-министра Сидорского. Это интервью политика про мои заводы.
Докладню, что сказал на гэты момент. Правда, на гэты момент нема інших политиков. Во владе, менавіта, я сказал, кроме одного. Ну, такая структура. Я это сказал так само метафорично, как подкреслить структуру белорусского политического класса, что там нема разгалінаваных партий, інтересів. Тільки є каля-кланова боротьба, тільки є некі подкилимные вот такие заколоты. Меня больше на это хвалюя не верхушка влады, а то, что самим громадством отбывается. Самое, как бы, крывное, что все эти годы влада соправды взяла курс на пригнетание любой несанкционованной громадской активности насельства, те оппозиционной, те просто навод громадской, не связанной именно это с политикой оппозиционной. И это консервует не самые лепшие историчные традиции белорусского народа «Моя хата с краю» и «Не высовывайся». Мне вот крыдно, что влада не хочет задуматься про то, что ей самой может когда-нибудь потребиться народная подтримка, народная активность. Дай-ка Боже, как не спотребилось, але гэты вариант, ну, прихильники Лукашенко это не ты, люди, которые выйдут на митинг доброохотно, навод, коли это треба. Коли влада там смеется над 25-м соковика, то влада не может людей собрать навод на хоккей, где Александр Лукашенко гуляет. Там спускают разнарядки и на разные предприемства. Мне у свояков в больнице працуют, там пришло бы с такого-то отделения 3 человека на хоккей. Навод там, где люди сами реально могут пойти на некое мероприятие доброохотно, на некие интересные подеи, влада перестраховывается, приводит примусов разнарядки. Вот это заганная система, это стискание активности людей в любых сферах, это больше за все небеспечно.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали философ Валентина Кудович, супрацовник информационно-аналитичного центра при администрации президента Алексей Васильков и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков.
У эфира «Радио Свобода». Добрый день! У штотыднёвай передачы «Званочкі» с вами вітаецца Ян Максімюк. Наша передача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. 4 гады таму на плошчу ў Менску выйшлі людзі, каб запратэставаць супраць несправядлівых прэзідэнцкіх выбараў і чарговай элегантнай перамогі Александра Лукашэнкі. Далей справу тлумачыць адна з удзельніц тае падзеі.
Добрый день, шановная свобода, привитание Яну Максимюку. Про вашу передачу «Звоночки» досылаю свою новую песню «Змагары» про соколицкие подеи 2006 года, присвеченную тем мужным людям, которые сутками стояли под холодным небом на Кастрычевской площади. Сярод их была и я один день и одну ночь. Маленькая выспа на площади Гуменску, свободу трымая народ, кудзені у ночи, расплющены в очи. 2006 год, 2006 год, трымаются люди.